Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемо глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». У меня сегодня, слушатели, на столе снова письмо из города Симферополя. Писал это письмо, как вы помните, из прошлого нашего обзора почты Владимир Алексеевич. Я ему частично отвечал. Он говорил так: «Уважаемый Александр, здравствуйте, многолетия вам и здоровья на ваш благословенный и благородный труд. Я совсем недавно стал вашим постоянным слушателем, и меня стало ежедневно притягивать к вашей программе, как какой-то невидимый гигантский магнит. Вы уже несколько раз в ваших программах говорили о примирении с Богом. Я понимаю, что это нелегкий процесс, и не всем он быстро удается. Я хочу примириться, все же не знаю, как это сделать и с чего начать. Мне кажется, что я чего-то не понимаю». Так писал в своем письме Владимир Алексеевич из Симферополя. Я ему дважды уже отвечал, и сегодня я продолжу мой ответ, потому что хочу сказать также, что во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 19-21 стихи говорят так: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Дорогой Владимир Алексеевич, какие важные слова мы только что прочитали. Примирение с Богом не есть новое учение или новое исповедание веры, но это, слушатели, новая жизнь, в которую вступает примиренный. Это новая сила, которую он получает и которая впредь действует. Этот текст, который мы читали, указывает, что примирение с Богом открывается, чтобы мы сделались в нем. Примирение есть действие, слушатели, за которым следует следующее: мы сделались праведными перед Богом. Это новая жизнь, которая теперь проникает все. Слова, помышления, действия – все становится иным, новым. Наслаждение, удовольствие происходит из нового источника. Даже книги, стоящие на полках, картины на стене, даже комнатная обстановка – платье на теле, кушанье на столе свидетельствуют о великой перемене, совершившейся в человеке. Например, у человека, бывшего величайшим любителем охоты и хорошо покушать и попить, развратничая, имевшего на столах всякого рода пищу и на стенах разного рода картин со сценами охоты и кровопролития, эти картины исчезают. Исчезают из рам, из стен, и после его обращения начинается новая жизнь. Начинается украшаться прекрасными местами из священного писания, текстами из священного писания, что сейчас же многим посетителям, конечно, бросается в глаза. Подает повод к разным вопросам, к размышлению, и делается, конечно, громкою проповедью, даже, можно сказать, проповедью без слов. Теперь начинается новый труд. Сперва человек трудился для себя, а теперь он трудится для Господа. Сперва он делал то, что желала его плоть, а теперь его лозунг совсем другой. «Господи, что повелишь мне делать, я буду делать». И вопрос, что сказал бы на это Иисус, помогает решать сомнительные вопросы, когда встают разные проблемы в жизни. Плоть распинается, где она противится воле Божьей. Начинает звучать новая песнь, когда человек примирился с Богом. И если старая песнь прославляла свое «я», можно так сказать, собственную святость и праведность, то новая песнь Богу воздает всю славу, Агнцу вечное хваление и преизобилует небесную радостью, сердечной благодарностью и истинным смирением сердца. Друзья дорогие, праведность, приобретенная нам Христом, есть и пребывает действительной. В ней не может быть и никогда не будет никакого недостатка. Эта весть достойна того, чтобы нести ее до последнего уголка нашей земли. Этот труд, друзья, этот труд стоит того, чтобы употребить на него все наши силы. И вот, слушатели дорогие, именно это и является трудом, нашим трудом посланничества, примирения, о котором говорит апостол Павел, чтобы мы несли это примирение всему миру. Примирение, конечно, через Иисуса Христа. Дорогие слушатели, вы только что услышали мой ответ Владимиру Алексеевичу из Симферополя, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно, слушатели, встречаться с вами ежедневно именно за изучением Священного Писания. Многих из вас я не знаю. Может быть, я никогда вас не увижу, может быть, вы меня никогда не увидите, но что интересно, слушатели, Слово Божье нас всех обогащает. Слово Божье живо и действенно, друзья, и оно проделывает свою работу, свой труд ежедневно в нашем хождении, жизненном хождении, друзья, по этой несчастной земле. Сегодня мы, слушатели, продолжаем наше изучение из 4 главы книги пророка Михея. Я надеюсь, вы уже прочитали именно эту книгу, прочитали, может быть, уже и 4 главу. Сегодня урок мы начнем чтением 4 главы, друзья, пророка Михея. И мы прочитаем совместно первых 6 стихов, где говорится следующее. «И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы, и скажут: «Перейдите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена и отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Потому что уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанные и тех, на кого я навел бедствие». Так читаем, друзья, в первых шести стихах этой книги пророка Михея, 4 главы. На прошлом уроке, друзья, было замечено нами, что хотя многие правители городов, судьи и князья Израиля, особенно в то время, когда мы вели эту лекцию, говорили именно об этом, а вместе с ними и священники, и даже пророки отошли от Господа, все-таки, как я сказал, все-таки были верные все-таки люди, как, например, Илья, или же этот пророк, о котором мы ведем речь сегодня, Михей. И вот Господь через них проговорил свое слово. Из предыдущих глав мы видели, что хотя на пророках лежала очень большая ответственность, многие из них стали лжепророками, проповедуя свое слово, а не Божье, проповедуя именно за деньги, чтобы нажиться. Слушатели дорогие, они говорили то, что люди хотели слушать, а не то, что Господь говорил, что должны были сказать от имени Господа. Они говорили свое слово, обманывая Господа, обманывая себя, обманывая, конечно, и людей. Для них главное было удовлетворить слух тех, кто им платил. Как священники, так и пророки были абсолютно аморальными людьми. И что хуже всего, так это то, что они еще вводили многих в заблуждение, говоря: «Разве не среди нас Господь? Разве не среди нас Господь? Ведь мы Божий народ, ведь у нас сила, ведь с нами Бог, ведь у нас Слово Божье. Как это так?» Так они еще со смешком говорили все это. Друзья дорогие, сегодня есть тоже такие же самые фальшивые учителя и учения. Вы, наверное, не раз слышали такие изречения: «Разве Бог не Бог любви? Делай, что хочешь, живи, как хочешь, все равно Бог есть Бог любви, Он простит тебе». Не может быть, что одних Он спасает, а других, мол, осуждает. «Разве Бог не творец всех нас?» Так говорят они. Они забывают, слушатели, забывают, что есть вторая, так сказать, линия параллельная Божья. Это не только любовь, но есть и праведность. Есть Божий суд. Есть Божье вознаграждение и есть Божий суд для тех, кто неправильно поступает. Вот именно, слушатели, не полностью здесь все говорится. Здесь говорится только одна часть. И вкрадывается как бы неправильный ложный элемент, когда только делается одно ударение или когда делается только одно поучение, что, мол, Бог, Господь является святым Богом, Он является любовью, а остальное не говорится. Слушатели, Священное Писание говорит ясно, именно об этих параллельных, так сказать, делах Божьих. В самом деле Бог есть любовь. Он является Богом любви. Но это не говорит и не хочет сказать, что Он может закрыть глаза на грех. Именно потому, что Он Бог любви, Он дал человеку спасение, которое человек сам себе не заслужил. Спасение, которое совершилось в Иисусе Христе. Через Иисуса Христа мы имеем это спасение. Потому что Он Бог любви, Он спасает человека, а не человек человека. Потому что Он любовь, Он прощает человека. Но Бог за вас не может сделать ничего, если вы сами лично не откликнетесь к Его любви. Вот в этом все и заключается. Возьмем такой пример из жизни слушателей. Два бывших друга встретились вдруг на улице. Они когда-то вместе ходили в школу и когда-то вместе, конечно, поступили в университет. Один окончил юридический факультет и стал знаменитым адвокатом в городе. Другой, вместо того, чтобы учиться, прогуливал свои уроки и в конце концов должен был уйти с университета. Когда они встретились на улице, знаменитый адвокат, не спрашивая ничего о жизни бывшего друга и видя его печальное положение, сразу же вынял чек и дал ему большую сумму, чтобы тот пошел в банк и поменял этот чек и мог бы хотя бы одеться прилично и хотя бы на первых началах было что-то ему покушать. Но, к удивлению адвоката, к большому удивлению адвоката, через несколько дней, встретившего своего старого друга, его ситуация абсолютно не изменилась. «Что случилось?» – спросил адвокат друга. «Почему же все еще ходишь как нищий и полон грязи? Так воняет от тебя. Что такое? Почему ты не пошел и не переоделся? Почему ты не купил себе всего того, что нужно было тебе? Почему? Что ты сделал с деньгами?» «Да вот, — говорит друг, — я хотел зайти в банк, но дело в том, что там, в банке, все люди так прилично одеты, и я подумал, что они, видя меня в таком положении, даже не будут разговаривать со мной. Итак, я не зашел поменять чек, он у меня, этот чек. Вот он». Старый друг взял чек и говорит другу бродяге: «Дело не в том, как ты одет и кто ты такой. Дело, дорогой друг, в моей подписи. Здесь стоит моя подпись. В банке знают мою подпись. И, видя подписанный мною чек, сразу же тебе выдадут те деньги, которые я определил для тебя. Так что возьми снова чек и иди сразу же и обменяй его». Друзья дорогие, точно так с Божьей любовью. Бог показал свою любовь в Сыне Своем Иисусе Христе. Он там на кресте подписался, так сказать. Можно сказать, Он подписался на кресте своей кровью. Он уже открыл врата спасения своей смертью за нас, дорогие слушатели. Там было наше место, но Он, любя нас, взял наши грехи на Себя. И вот теперь можем сказать, чек спасения уже выписан, и все теперь зависит от вас и от меня, возьмем ли мы это спасение нашей верой или же оставим это спасение. Да, Бог есть любовь, Бог любви. Но Он должен осудить грех, дорогие слушатели. И точно так же было и в Ветхом Завете. Некоторые, как и сегодня, думали, что раз Бог с ними, то есть Бог с народом, который много лет был послушным Ему, то и теперь, когда они погрязли во грехе, будет с ними. Но они ошибались. Как видим из книги пророка Михея, особенно вот 3 главы, которую мы с вами прошли только что на днях, Господь приводит в исполнение свой суд над непокорившимся народом. Божья любовь проявляется снова и снова только тогда, когда в самом деле человек кается. Да, Бог есть Творец всего существующего, всего видимого и невидимого, и все же Он не поступает так, как мы, друзья, с вами часто и часто поступаем. Он вечный Бог правды и любви, но также Бог справедливый. Каждый имеет те же самые условия. Нет привилегий, так как все мы одинаково грешны перед Ним, и все имеем то же самое спасение, данное нам во Христе Иисусе. В конце третьей главы пророка Михея мы видим, каким становится Иерусалим и какое печальное зрелище будет на Сионе. Они будут разрушены. Но в этой главе, слушатели, в этой главе четвертой дается нам уже другая перспектива, другие видения о Израиле. В последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главе гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Во время Мессии, когда Он будет царствовать, тогда уже не будет плачевным состояние Иерусалима, а будет иметь полный авторитет на то, что когда-то был призван быть. Присутствие Божье в одно время было во храме. Вы помните, слава Божья, сама Шехина, слава Божья, пребывала во храме. И вместе, называемом Святое Святых, Господь проявлялся для своего народа. И весь мир знал, что там пребывала слава Божья. Цари и вообще люди пребывали со всего мира, чтобы поклониться Господу Богу живому. Но постепенно это место, слушатели, было оставлено Господом. И Иерусалим, а также вся Иудея осталась без Божьего благословения. И вот теперь пророк снова говорит, что придет время, когда все народы увидят снова славу Божью, но уже не так, как было раньше. А сам Христос будет управлять всем миром. Это будет не обестыженный Израиль, а тот, кто в самом деле примет Мессию Иисуса Христа. Там будет место расположения и управления Христа. Туда будут стекаться люди со всего мира. Пророк Исаия об этом также говорит, подчеркивая, что придут люди всех национальностей, со всех концов земли, чтобы услышать Слово Господне и научиться путям Божьим. Второй стих этой четвертой главы Михея замечателен. В нем говорится следующее, дорогие друзья. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Друзья, там не только будет поучение, но, как в третьем стихе говорится, будет суд и обличение даже в самых отдаленных племенах, дорогие слушатели. Какое великое и прекрасное время ожидает нас, друзья, не правда ли? Войны уже пройдут, и даже разговоров о них не будет. Там, в самом деле перекуют мечи на орала и копья свои на серпы. Не так, как в наше время часто говорят, а делают совсем другое. В своих тайниках, в своих далеких закрытых полях, где тренируются большие военные силы, там все тайно делается. Там, слушатели, в то время уже войны пройдут, никаких копьев, никаких оружий не будет, там будет только мир. Это мечта человека, друзья, мечта о мире сбудется, но не своими человеческими силами, а именно царствованием Иисуса Христа. Уже тысячелетия человек хочет построить свое царство на земле. Но это, как вы знаете из истории, это никому еще не удалось и не удастся. Не потому, что я какой-то пессимист, слушатели, не подумайте об этом, но потому, что так говорит Священное Писание. Так как проблема не в организации самой системы правления, а в человеке самом, друзья. Пока человек не придет с покаянием к Богу и не примет его как своего Бога, как Спасителя, человек ничего не построит. Сперва он должен построить свою внутреннюю жизнь, изменить свою жизнь изнутри, родиться снова, родиться свыше. И только тогда можно изменить общество. Начните изменять это общество из вас самих, слушателей. Вот поэтому, когда Христос будет управлять на земле тысячелетним царством, там все будет по-другому. Там все будут верующие, там все будут любить Господа. И тогда в самом деле будет самая прекрасная система управления. Это будет система, друзья, абсолютно новая. И она будет называться теократия. Теократия – это богоправление. Там будет управлять сам Бог. И как читаем в 4 стихе, там будет полная свобода и счастье. Там не будет больше страха выйти на улицу. Даже сидя на поле под кустом, никто тебя не тронет. Сегодня, к сожалению, нигде этого не существует. К сожалению, даже в самых высокоразвитых странах нет этого покоя. Друзья, когда Господь что-то проговорил, Он это сделает непременно. Если Он это сказал, обязательно сбудется. В этом и состоит наша вера – полностью довериться тому, что Слово Божие говорит. Если бы это не было так, то что польза, если мы даже знаем его на память? Если нет веры в Его Слово, то какова наша вера, друзья? Стоит только вникнуть в пророчества, которые буквально слово в слово исполнились, и тогда все сомнения улетучиваются. Слово Божие верно до конца, и оно уже в настоящее время исполняется, слушатель. Будем же и дальше с верой идти вперед, ожидая то, что было сказано пророками Божьими. Да благословит Господь всех вас и поможет вам лучше и лучше вникать и изучать Его Слово. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захария, ведущий эти программы по материалу доктора богословия Вернона Маги. Если вы не записали нашего адреса, подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До следующей встречи, друзья дорогие. До свидания.